Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Марианна Никольская. Сегодня мы продолжаем разговор об истории Толстовского дома, на примере которого можно изучать историю России. С нами краевед, кандидат географических наук Леонид Григорьевич Колотило. В прошлый раз вы подробно рассказали об истории этого здания на улице Рубинштейна. Сегодня мы продолжаем наш рассказ. Леонид Григорьевич, вам слово.
Строить этот дом граф Михаил Павлович Толстой поручил известному архитектору Федору Ивановичу Ледвалю. Федор Иванович был очень востребованным мастером, он был уже академиком архитектуры. Построил он в Санкт-Петербурге за время своей творческой деятельности около 40 зданий и сооружений, и все они стали такими очень, как правило, заметными явлениями в Санкт-Петербурге.
Знаковыми,
можно сказать. Самый первый дом, который построил Федор Иванович Ледваль, это был дом, построенный по заказу его мамы. Как только он закончил Академию художеств по классу Леонтия Бенуа, тогда это называлось по мастерской Леонтия Бенуа, то сразу же получил он заказ от своей мамы. Мама – мудрый человек, деньги в семью. Сын закончил Академию художеств, она ему поручает строительство доходного дома. Это доходный дом, Каменноостровский 1-3. Огромный дом.
Прямо
с
напротив метро Горьковская, очень красивый. Сразу же выходите и видите этот дом перед собой.
Но этот дом очень гармоничный, построен он в стиле модерн, но никто не обращает даже внимания, настолько он воспринимается таким единым комплексом, что все три корпуса, которые выходят на Каменноостровский проспект, а есть еще четвертый корпус, который выходит на Малую Посадскую, все три корпуса разной высоты. Слева находится трехэтажный корпус. Кстати, это корпус фактически, можно сказать, такое гнездо семьи Ледваль. Там находилась квартира, в которой проживала владелица дома. Там же жили братья архитектора, там проживал сам архитектор, и там же находилась его мастерская. Вот правый корпус четырехэтажный, и центральный в глубине двора Курданера пятиэтажный. Ну, то есть все разная этажность, но тем не менее это вот единый такой гармоничный очень комплекс.
Леонид Григорьевич, а вот ударение как правильно ставить? Ледваль или Ледваль? Я вот все больше слышала Ледваль.
Ну, на эту тему существует, как всегда, несколько мнений. Первое мнение, вот Борис Михайлович Кириков высказывает мнение, что нужно говорить Ледваль. Но он привык к немецкому ударению. Мало того, Маргарита Сергеевна Штиглиц, его жена, естественно, носит немецкую фамилию, знаменитую для Санкт-Петербурга фамилию Штиглиц, и ударение на первый слог. Точно так же и во всех других немецких фамилиях. Но Ледваль – это фамилия все-таки шведская. И когда приезжали две внучки Федора Ивановича сюда, в Санкт-Петербург, и слушали рассказ о доме, который построил их дед, естественно, слушали через переводчика, русским они не владеют, то я задал этот вопрос, меня интересовал, как правильно, Ледваль или Ледваль. В результате выяснилась следующая ситуация. Шведы произносят фамилию фактически с двумя ударениями, с придыханиями. Ледваль. А что касается самого Федора Ивановича, который, понятно, был не Федор Иванович, а Фредерик, он произносил фамилию все-таки Ледваль. Почему, поясню. Дело в том, что большинство его заказчиков – это все-таки, скажем так, частично аристократия или богатые люди. Они были, как правило, все многоязычными, но основными языками был какой? Русский и французский. То есть они все были франкофонами. И поэтому французское ударение Федор Иванович предпочитал.
Понятно. Это как Пикассо, Пикассо.
Да. Ну, или Рембрандт и Рембрандт.
Да-да-да.
Вот не дай бог, скажете, Рембрандт при сотруднике Эрмитажа упадет в обморок. Естественно, в разных странах произносят по-разному. Кстати, на эту тему у меня был даже подробный разговор с Алексеем Дмитриевичем Ерофеевым. Как правильно произносить? Сангали или Сангали? Дело в том, что владелец завода знаменитого для Толстовского дома, завод Сангали производил и батареи, и, кроме того, были созданы электрические подъемные машины, то есть лифты, именно на заводе Сангали.
На Лиговском проспекте.
Известно, да, на Лиговском проспекте замечательный сад Сангали, великолепная решетка, но выходец этот человек был из Пруссии. И, казалось бы, нужно делать ударение
Сан-Галли. Да, ну,
да, то есть на первое.
Для меня это тоже более так привычно.
Но, во-первых, это французская фамилия.
Ах, все-таки французская.
Ну, Сан-Мишель, Сан-Галли там и так далее.
Ну,
это
да.
Раз. И потом, еще раз говорю, в Санкт-Петербурге до Первой мировой войны все-таки всегда отдавали предпочтение французскому произношению тех или иных фамилий. Поэтому все-таки Сан-Галли. Но, опять же, есть разные мнения. Носителей того звучания, которое было в начале 20 века, увы, нет. Мы сейчас многие слова произносим совершенно не так, как произносили в начале 20 века. И даже когда мы говорим «Лев Толстой», мы и то неправильно произносим, потому что он все-таки был «Лев», а не «Лев».
Лёв.
Вот на эту тему есть как раз сохранился валик с записью голоса Льва Николаевича Толстого, где он как раз произносит, говорит Лев Толстой.
Ну вот и персонаж из «Войны и мира» тоже Левин, да? Же?
Конечно,
на самом
он
деле
Левин.
Он был Левин.
Левин, потому что это альтер-эго фактически самого автора. И, в общем-то, и Софья Андреевна всегда говорила, это Левин персонаж.
А почему же не поставили-то точечки две над буквой «Е»?
А
почему
что,
так букву «Ё»-то
а
у
потому
нас
что
монтируют?
Очень, у нас очень большая проблема с буквой «Ё», и вот необязательное использование буквы «Ё», оно приводит к многим последствиям. Когда двор курданер превращается в курданер или еще там...
Вот именно.
Еще непонятно во что.
Как так?
Но то, что касается произношения, очень изменились многие слова, и по-другому они произносятся, не так, как в начале века. Если есть записи хоть какие-то, то можно это понять. А если нет записи, читаешь просто вот то, что написано, ударение не поставлено, и поэтому трудно прочитать.
Ну, это загадка для потомков.
Да уж, произношение, скажем, пионер было в то время несколько иным. Именно пионер.
И кофе.
Да. Вот, то есть многое. Вот Сан-Галли, то есть все-таки предпочтительный французский вариант. Опять же, здесь нужно еще, может быть, консультироваться со специалистами по ономастике, и они иногда говорят совершенно такие потрясающие вещи. То есть все не так, как слышится, и не так, как мы себе представляем.
Ну, давайте вернемся к Федору Ивановичу Лидвалю и к построенному им дому.
Ну, что касается Федора Ивановича, то он был первым архитектором в семье. Его отец был известнейшим портным. И когда несколько лет назад в Эрмитаже была выставка высочайшего двора служителей, то там была представлена ливрейная одежда, то есть форменная одежда при дворе, и большинство костюмов было создано подпись «Лидваль» или «Иван Лидваль». Это как раз отец архитектора. Вообще он Йон Петр.
Йон.
Да, да. Но писали Иван Петрович. Вот поэтому Федор Иванович по имени отца, русскому имени. Хотя официально, конечно, имена были совершенно другие. И вот сейчас совершенно невозможно даже определить, а когда тот или иной носитель немецких имен вдруг становился Иван Петровичем или Федором Ивановичем.
Обрусевал.
Да, да. Точно так же, как, например, совершенно невозможно сейчас определить, а каким образом, ну пока что, скажем, не определили, каким образом Адам Йохан фон Крузенштерн стал Иваном Петровичем Крузенштерном.
Или Варфоломей Варфоломеевич расстрелили.
Да, да, да. То есть невозможно. И по документам иногда вдруг человек начинает писаться вот так, а почему? Неясно.
Ну, вот так вот. Вот. Кто-то сидел в паспортном столе, видимо.
Ну, в паспортном столе еще даже в 20 веке творили чудеса, об этом можно говорить много, чего там только не происходило. Многие фамилии же меняли и в угоду политическим каким-то веяниям. Ну вот, например, у меня, у дедов на Украине фамилия была Колотилов, но «В» пропало, и паспорт он получил уже с фамилией Колотилов.
Вот так вот.
Да. Ну, то есть это во многих случаях такие вещи происходили. Но приведу пример, что когда началась Первая мировая война, то многие жители Санкт-Петербурга с немецкими фамилиями их меняли. Об этом как бы сейчас не очень вспоминают, но Дервиз, фон Дер Визе, вдруг стал там Луговым. Ну, то есть меняли фамилию на русскую кальку.
Но это надо было самосохраняться, видимо.
Ну да, то есть иногда вот именно просто кальку делали с немецкой, на русский переводили. Что касается, скажем, Александра Леопольдовича Колля, ну, он не менял фамилию. То есть он с немецкой фамилией так и прожил до, в общем-то, блокады. Хотя перед блокадой и во время блокады с немецкими фамилиями было далеко не просто.
Ну, это да.
Вот. То есть это тоже такая, в общем-то, история сложная.
Ну и во время Первой мировой-то войны тоже ведь на немцев были гонения.
Да, и были погромы немецкие, и мало того, известные вот эти статуи тевтонских рыцарей, которые стояли на крыше дома немецкого посольства на Исаакиевской площади, были сброшены. И мало того, есть такой вот интересный пример. В толстовском доме снимал квартиру такой потомственный почетный гражданин Пурышев. У него рядом находился и доходный дом на Фонтанке, и, кроме того, он владел банями, которые выходили на Щербаков переулок. И вот когда началась Первая мировая война, в доходном доме Пурышева, а он был таким очень активным деятелем патриотических различных обществ, в том числе он входил в Союз Архангела Михаила, и в его доме во всех подъездах появилось объявление: разговаривать по-немецки запрещено. Об этом пишет его внук, хотя он и не родной внук, но тем не менее. Это автор известнейшего произведения «Республика Шкит» Леонид Пантелеев. Еремеев его настоящая фамилия. И он пишет в своих дневниках, они опубликованы еще в 70-е годы, о том, что вот дед снимал квартиру в толстовском доме, хотя рядом у него был свой дом. Ну, так ему было, может быть, интереснее, приятнее, и так ему больше нравилось.
Ну что же, Леонид Григорьевич, спасибо вам большое. Мы еще вернемся к истории этого уникального здания Толстовского дома на улице Рубинштейна. А на сегодня наш рассказ закончен. Спасибо за внимание. И спасибо Леониду Григорьевичу Колотило, краеведу, кандидату географических наук. Передачу вела Марьяна Никольская. Всего доброго, до новых встреч.
До свидания.
Городской наблюдатель.